Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов 4 минуты, среда, март, день 28. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. С чего начать программу я хочу, конечно же, во-первых, с того, что сегодня общенациональный траур российский по жертвам, по погибшим в страшном пожаре в Кемерове, в торговом центре «Зимняя вишня». Сегодня нет развлекательных, я надеюсь, программ нигде. Сегодня вся Россия скорбит. Вот что я хотел сказать. Также я хочу сказать сразу же, еще раз, да, выразить слова соболезнования родным и близким погибших в этой страшной катастрофе. Ну и, естественно, так или иначе, мы будем говорить еще сегодня о зимней вишне, да, мы еще будем говорить об этом страшном пожаре. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Что из того, что я бы вот хотел с вами обсудить сегодня, то, что касается Кемерова? Во-первых, насколько я понимаю, число жертв уже названо, официальное, проверенное. Это число жертв подтверждают многие СМИ, в том числе. Да не многие, а все, в том числе и оппозиционные. То есть я хочу этот момент подчеркнуть. Речь идет о 64 погибших, 41 ребенок из которых, вот из людей, 41 ребенок. 64 человека и 41 ребенок – это очень и очень много. Это очень и очень много. Страшная трагедия. Также, почему я вот заговорил о количестве жертв, именно потому что несколько дней распространялась информация о том, что якобы кто-то скрывает тела, якобы о том, что больше погибших, чем говорят власти, что была попытка скрыть. Все эти фейки раскрыты. Все. Раскрыты также и люди, которые создавали эти фейки. Если не все, то часть из них. В частности, речь идет о пранкере, так называемом. Ну, он находится, я так понимаю, ну, его называют украинский пранкер. Я думаю, что здесь, конечно же, у подонков нет никакой национальности. И я бы не хотел, чтобы мы проецировали это на всю Украину и на украинцев, потому что я знаю, что люди на Украине, в Киеве, приходили к посольству к нашему и приносили цветы. Вот. И я уверен, что люди из Украины и помогали финансово, как могли, ну и вообще всем, чем могли, помогали. Люди, именно люди. Но есть и нелюди. И вот этот человек, да, с позволения сказать, хотя человеком его нельзя назвать, вот этот блогер, пранкер, как хотите его называйте, он уже открыто все прокомментировал в интервью нашей радиостанции, он все сказал как есть. То есть он все сказал. Сегодня с ним разговаривал Сергей Рыбка, и Сергей Рыбка все у него выспросил, и тот откровенно ответил, зачем он создавал фейки, зачем он звонил в кемеровские морги, зачем он вводил в заблуждение людей, зачем все это делал. Он прямо абсолютно заявил. Я это заявление его опубликовал также в своем Инстаграм. Почему? Потому что, когда я узнал, что вот этот человек существует, и это он один из первых, кто создавал этот фейк, я посчитал нужным сразу же сообщить об этом всем, вот кого я знаю. И поскольку я в соцсетях не сильно активен, я только Инстаграмом пользуюсь, я, в общем, туда эту информацию выкладывал. Так вот, зовут этого пранкера, ну, его псевдоним Евгений Вольнов. На самом деле это Никита Кувиков, видимо, или Кувиков, ну, наверное, Кувиков. Он распространял ложные сведения о погибших. У нас случайно нет его звука, то есть вот того, что он говорил. Если у нас есть звук, я бы хотел звуком дать, чтобы, ну, это лучше будет, ну, попонятнее. Есть один звук. Ну, давай дадим, сразу. Вот он разговаривал с Сергеем Рыбко, этот Вольнов, что он говорил по поводу того, по поводу своих действий. Давайте послушаем, да.
Насчет мести, слушайте, ваша страна уничтожает украинских граждан. Вы ждете от украинского гражданина, что он будет мило вам улыбаться? Я могу вам скинуть видео с кемеровчанином, который рассказывает, почему он приехал убивать хохлов. Сатисфакция, потому что, ну, не знаю, может быть, для вас это все достаточно виртуально, но я потерял близких мне людей именно от российского оружия. И виноват в этом каждый гражданин России в равной мере.
Ну вот этот комментарий. На самом деле там комментарий еще шире. Вы можете все это найти на сайте «Говорит Москва» или в нашем телеграм-канале «Говорит Москва». Но вот этот комментарий. То есть он назвал это сатисфакцией. Он это делал абсолютно осознанно. Вводил в заблуждение людей. Распространял дезинформацию, которая потом во многом привела людей на площадь, где они требовали рассказать им правду, хотя им и говорили правду. Вот. Он это делал, чтобы отомстить. Он это сделал, чтобы отомстить каждому из нас, каждому жителю России. Он это делал, чтобы отомстить кемеровчанам, потому что он считает, что мы все несем ответственность за происходящее на территории Украины. Что, конечно, на мой взгляд, довольно странно. То есть он вводит некую коллективную ответственность, как я понимаю. И он мстит. Это сатисфакция. Более того, этот, с позволения сказать, блогер или пранкер, как хотите его называйте, он сообщил о том, что ну, он продолжит свою деятельность. То есть он и не скрывает. Он говорит, я продолжу свою деятельность, он так и сказал, понимаете? Я сейчас вам найду прямую цитату, чтобы вы понимали, о чем идет речь. У меня здесь есть прямая цитата, это было на нашем сайте. Прям дайте мне секунду. Я пока напомню телефон. +7 925 48 94 8 и говорит МСК-бот. Это наш телеграм, вы можете туда писать, и вы можете присылать сообщения также на наш вот смс-портал. Так вот, новость в 15.56, вы можете прочитать ее на нашем сайте. Прямая цитата этого Вольнова. Сообщивший о 300 погибших в Зимней Вишне угрожает продолжить провокации. Цитата. «Я бы спросил у людей, потерявших близких в этом торговом центре, собираются ли они что-то предпринимать, кроме наматывания соплей на кулак». Это прямая цитата. «Я им помогу, простимулирую, так сказать». Это прямая цитата этого подонка. К кому я обращаюсь, когда я это говорю? Я обращаюсь, безусловно, ко всем. Людям, введенным этим подонком и другими подонками, в частности, находящимися на территории Российской Федерации, называющими себя блогерами и журналистами, да, я обращаюсь ко всем, чтобы вы знали, что относиться к информации, к любой, которую вы получаете через соцсети, которую вы получаете через телеграм-каналы, которую вы получаете от своих якобы знакомых, которые вы получаете от СМИ даже в том числе, вы должны относиться к этой информации максимально критически. То есть нельзя просто брать и официальную информацию критиковать, а остальную воспринимать на веру. Значит, мы должны все запомнить одну простую вещь. Нас могут использовать. И есть люди, которые нас используют. Давайте говорить честно. Вот этот пранкер, он нас использовал. Он использовал боль, слезы, горечь, желание найти справедливость тех людей, которые в Кемерово пострадали, потеряли своих родных. Детей потеряли. Он играл на этих чувствах. Дальше по списку, я просто сейчас у меня здесь вот я открывал специально себе этот материал. Сейчас я надеюсь, я его, он у меня, ах, к сожалению, он слетел этот материал. Я хотел его вам показать. Это важный материал. Почему? Потому что называются по именам блогеры, которые в России развели вот эту панику и публиковали фейки. Из тех, кого я помню, Немагия, это те ребята, у которых были проблемы, так скажем, терки с Тиньковым. Да и не только. Довольно известные блогеры. Публиковали. Николай Соболев. Довольно известный тоже интернет-персонаж. Вот, который недавно рассказывал, что он будет вести программу на Первом канале, что оказалось выдумкой тоже. Это то, вот что я запомнил. На самом деле этих людей десятки. И эти списки вы тоже можете найти в интернете свободно. Вот кто дезинформировал. Есть крупные лонгриды, так называемые, большие материалы, где собраны все, все имена дезинформаторов, все абсолютно, журналистов и блогеров. Но чем отличается, допустим, вот этот пранкер Вольнов от наших вот этих дурачков-блогеров? Он отличается следующим. Он создавал эти фейки. Они их транслировали, он их создавал. Это немного разные подходы, как вы понимаете. То есть они говорили, мы услышали, говорят, слышно, мы не знаем по неподтвержденным сведениям. То есть они, в общем, довольно грамотно прикрывались формулировками. Я знаю, что такое прикрываться формулировками, я сам работаю в СМИ. Когда ты говоришь якобы, возможно, пока неизвестно, официального подтверждения нет и так далее. Они репостили, так скажем, распространяли. А Вольнов создавал. Но не только Вольнов создавал. Были и другие люди, создававшие фейки. Фейки, абсолютно точно. Для чего они это делали? У всех могут быть разные причины у этих людей. Вольнов свою причину назвал. Он не скрывает. Эта причина – месть. Месть нам всем за то, что мы якобы что-то плохое делаем на Украине. Таково мнение этого подонка, если можно назвать это мнением. Грязный садист. Я посмотрел и проследил, чем занимался этот человек до событий так называемой Крымской весны. Он был русофобом и до этого. То есть его позицию в какой-то мере можно было бы, ну, не то чтобы принять, но понять, что он говорит, если бы он до 2014 года был бы... абсолютно спокойным, ну, если не пророссийским, то нейтрально к России настроенным человеком. Нет, он был и тогда русофоб, и до этих событий. То есть это абсолютно точно русофоб, абсолютно точно. Его ненависть к России не связана с событиями 2014 года, и ненависть эта выражается вот в таких формах. Если вам нравится, что вас используют, если вам нравится быть обманутыми, если вам нравится быть в конце концов, дураками, то вы можете сразу же любую информацию, которую вы получаете, принять на веру. Если вам это не нравится, я вас всех очень сильно прошу, прошу по-товарищески, прошу как, не как там журналист или кто-то еще, да, а прошу как человек, который живет в Перово, вот в Москве я живу в Перово, понимаете, не в каких-то каменных там палатах я живу. Вот, как ваш сосед, я вас прошу, пожалуйста, не будьте дураками. Пожалуйста, проверяйте информацию. Пожалуйста, если источник неподтвержденный, относитесь к нему как к неподтвержденному. Потому что я понимаю одну вещь. Не дай бог, в России что-то еще будет происходить. Но жизнь так устроена, что страшное всегда происходит. Происходит. Это будет использоваться. Это будет использоваться. Негодяи, подлецы, все, кто ненавидит Россию, ненавидит вас, ненавидит людей, ненавидит всех. Садисты, грязные садисты, которым нравится просто издеваться над людьми. Они это будут использовать. У них есть для этого все возможности. Перекрыть на законодательном уровне, как я понимаю, на техническом эти возможности им нельзя. То есть это невозможно технически, вероятно. Пытался что-то подобное делать там Роскомнадзор, это невозможно. Дальше мне присылали, мои подписчики конкретно в Инстаграме присылали, вот ссылка, посмотрите, что вы говорите про Вольнова, вот эта вот женщина, у нее вот в Инстаграме есть факты. Я захожу, певица из Санкт-Петербурга, какая-то вообще невнятная, что-то там 9 тысяч подписчиков. Я не говорю, что это мало, это много, 9 тысяч это много, это не миллионы, но это много. Я посмотрел аккаунт. Во-первых, это перепосты фейков, первое. Второе, человек никогда не интересовался новостями, это видно. Ну, то есть ты листаешь ленту и понимаешь, что новостями человек никогда не занимался. То есть я вижу истеричку, которая постит фейки, не проверяя, и при этом первое, что делает, набрасывается на официальные СМИ. Ситуация в Кемерово, или, как правильно говорить по-русски, в Кемерове, обозначила очень важную, как мне кажется, проблему, острейшую проблему, которую я предлагаю вам сейчас всем обсудить вместе. Здесь абсолютно серьезно. Без идиотизма, криков и истерии. Хорошо? Проблема заключается в следующем. Люди легче верят некому репосту неподтвержденному, нежели официальной информации. Люди не верят средствам массовой информации. Не верят. Два дня пришлось доказывать, каждый фейк разбирать. Два дня, если не три. Люди не верят спасателям, люди не верят властям, люди не верят никому. Верят неподтвержденному, репощенному, пранку, всему чему угодно, но только неофициальной информации. Это подтверждает и тот факт, что когда люди собрались на митинг в Кемерове и собрали инициативную группу, и власти повезли эту инициативную группу по всем моргам и на хладокомбинат, чтобы те убедились, что нет дополнительных каких-то тел, и они убедились и вернулись назад и начали говорить это людям, стоящим на площади, люди, стоящие на площади, их освистали, хотя они только что их выбирали. Я все еще жду информации по тому якобы врачу скорой помощи, который сказал, что было очень много погибших, и он возил эти трупы на скорой помощи. Я не уверен, во-первых, что скорая помощь возит трупы. Это первое с места трагедии. И второе, уже появилась информация, что якобы это тоже фейк. Но здесь нужно еще перепроверить. То есть я очень жду, чтобы на официальном уровне в СМИ конкретно нашли этого человека и дали информацию по нему. Очень важно, очень важно. Потому что это единственное уже в итоге, когда все развенчали, все мифы, вот это единственное осталось, на что напирают. Вот единственное. А этот врач, все, якобы врач. Я напомню, что этот человек, который сказал, я там в скорой помощи работаю, так и не назвал своего имени на этой площади. Не назвал. Дальше, я заметил следующую вещь. Когда я опубликовал три новости, значит, две сначала, потом вот сегодня третью, с признанием уже этого Вольного, я заметил следующую вещь. Мне писали лично люди с аккаунтов, которые не имеют аватарки какой-то конкретной, то есть нет лица у человека, и более того, аккаунты эти обезличенные. Обезличенные. То есть это не человек, как бы сказать, это анонимы. Я заметил, что именно анонимы высказывают самую критическую позицию. С чем это связано, я не знаю. Чего эти люди скрывают, мне непонятно. Мне вот это непонятно. Закрались сомнения, так сказать, относительно правды говорящих. Потому что как аноним, как никто, как ноунейм, так сразу он все знает и рассказывает. Потом, когда признание Вольного я опубликовал, я заметил изменение позиции анонимов на следующую. Значит, позиция такая. Ну, если посудить логически, они говорят. То есть, ну ладно, хорошо, убедили с фейками. Но если посудить логически. Неужели, пишут они, вы верите? Значит, логически судить не надо здесь. Никакие логика здесь вообще ни при чем. Это первое. Раз. Два. Верите, не верите, здесь вообще ни при чем. Это не вопрос веры. Есть официальные данные. Есть данные, подтвержденные средствами массовой информации. Есть данные о том, что были фейки. Они доказаны. Есть те, кто плодил эти фейки, они признались в этом. Есть масса пабликов, которые уже приносят свои извинения, в том числе МДК с ее, там, 10 миллионов подписчиков, если я не ошибаюсь, принесли извинения за публикацию фейков. Есть знаменитости, в том числе певцы и всякие певицы, которые приносят свои извинения за то, что публиковали фейки. Все уже есть. И осталось одна... Неужели вы верите? Никакой веры и не веры. Это не вопрос веры, это вопрос знания. Вопрос знания того, что произошло. Откуда берется знание? Люди, потерявшие родственников, пропавших, вот пропали родственники, заявили о том, что родственники пропали и, возможно, были в этом торговом центре. Их внесли в списки. Дальше. Пошли опознание тел. Опознали тела. Далее будет экспертиза ДНК людей. И она вот проводится. То есть останки людей. Из этого исходя, 64 погибших человека. Все. Не больше, 64. Все, дальше, верю, не верю, вот это ваше, оно никого вообще не интересует. Все уже доказано. Все, верю, не верю, здесь не работает. Но проблема остается. Блогеры, паблики, знаменитости, певцы, кто угодно. Люди, не имеющие отношения к новостям, вообще, по жизни, не имеющий. В основном, если паблик, то пусть постят какие-нибудь картинки смешные, типа как МДК. Люди, не имеющие отношения к новостям и к получению достоверной информации, типа певцов, пранкеры, которые специально дезинформируют, пользуются большим уважением в обществе, чем средства массовой информации. Наш корреспондент Александр Капков работал на месте трагедии. Наш корреспондент Александр Капков разговаривал с родными и близкими погибших. Наш корреспондент Александр Капков стоял на площади, когда отец, потерявший троих детей, жену и сестру, обращался к власти напрямую. Наш корреспондент там стоял. Наш корреспондент с ним общался. Мы общались с этим человеком здесь в эфире. Мы, Сергей Рыбко, наш Сергей Рыбко, разговаривал с пранкером, который делал фейк. У нас достоверная информация. Вот о чем я хочу сказать. Но! Есть люди, которых это не убеждает. И я хочу к ним обратиться. Ребята, вы что, с ума сошли? Вы с ума сошли? С вами что не так? Вы понимаете, что вам в голову могут вкачивать все что угодно? Ну, певец, который поет, откуда у него может быть информация? Ну, певец, который поет, никогда не живший в Кемерово, не имеющий там никого, откуда у него может быть информация? Скажите мне, ниоткуда. Он врет. Либо он, ну, намеренно врет, либо нечаянно врет. Потому что, ну, испугался. Люди все пугаются, эмоции. Все. Но я вижу кризис. Я вижу кризис. Кризис недоверия к средствам массовой информации. Я вижу кризис доверия к фейкам, к непроверенной информации. Я вижу, как наш народ, мой народ, моя страна верит в ложь. И не проверяет эту информацию и делает выводы. Эта ложь, в которую верит мой народ, моя страна, приводит мой народ и мою страну к неправильным выводам. И это недопустимо. И единственное, что я могу, как журналист, единственное, что я могу, призывать вас к тому, чтобы вы десятки раз, 10 раз перепроверили информацию, 20 раз перепроверили информацию, чтобы вы были начеку. Не верьте никому, не верьте мне, хорошо. Не верьте, проверяйте то, что я говорю. Но проверяйте и то, что вам сбрасывают. Проверяйте каждую информацию, любую. Информация — это оружие в современном мире, по-другому быть не может. Все, точка, это оружие. И если вы не умеете пользоваться пистолетом, вы отстрелите себе голову. И это пистолет сегодня информация. И чтобы не отстрелить себе голову, вы должны уметь пользоваться пистолетом. Мы все, наше общество, наша Россия, наши люди должны повзрослеть и понять, что бабка сказала, нашептала возле подъезда, это не информация, это слух. А слух, для того, чтобы стать информацией, должен иметь подтверждение. И если подтверждения фактологического нет, то это и остается слухом, а вообще-то это остается обманом. Воспринимайте это как версии, воспринимайте это как теории, воспринимайте как это как возможность, но не торопитесь делать выводов на основании непроверенной, а возможно ложной информации. Вот о чем я говорю. 7373948, телефон прямого эфира. Я прошу, поймите меня правильно, я понимаю, что большинство нашей аудитории это очень грамотные люди. Вы слушаете новостные радиостанции. Все, с вами уже понятно. Вы как-никак умеете с этим работать. Я вам прошу, объясните это своим детям, пожалуйста. Объясните это своим родным. Вот людям, которые сидят и слушают целыми днями там «Танцуй без меня», «Ла-ла-ла-ла-ла-ла», «Целуй не меня». Понимаете, развлекательные радиостанции. Что для того, чтобы знать, когда тебя обманывают, когда тебя не обманывают, надо каждый день работать с информацией. И если уж вы не работаете каждый день с информацией, ну доверяйте тем, кто это делает всегда. Но если не доверяете им, то хотя бы прислушивайтесь в какой-то степени, хотя бы взвесьте, что вам говорят. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Лев? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Лев.
Да.
У меня такой вопрос к вам. Вот смотрите, вы говорите, что человек, который вот потерял, да, он с вами общался, я слышал этот эфир, когда он с Сергеем Рыбкой общается. Даже он там говорил то, что у него есть сомнения, так как он говорит, надо было ехать по моргам вчера, а не сегодня. Сегодня, говорит, уже всех вывезли. Даже он говорит, это первое. Второе, как можно доверять?
Подождите, скажите мне, пожалуйста, нет, вот сейчас остановитесь, да, сразу. Да. Вы мне сейчас приводите в пример мысли подонка, который специально запускал фейковые информации по моргам, так?
Нет, это человек, который потерял родственников.
А, все, своих, понял. Я подумал, вы говорите про этого, про...
Нет, я все, его вообще... Все. Я понимаю, что он неадекватный.
Все, я понял. Извините, я сначала просто... не понял. Да, пожалуйста.
Да, вот, это первое. А второе, те родители, которые потеряли своих детей, они подбегали к пожарным и говорили, пожалуйста, дайте нам хотя бы маски, дайте нам... Мы сами спасем своих детей, если вы туда не идете. Там они говорят, нет, там 100 градусов, мы никуда не пойдем.
Все, да, да, я это все видел. Я смотрел заседание оперативного штаба. И все, это все у нас есть. И все у нас это есть. И все это есть у нас в канале. И все это в официальных СМИ есть. И этот разговор. И заседание вот этого, ну, давайте назовем это оперативный штаб. И то, как там отчитывались пожарные, и как там обвиняли пожарных. Все эти выкладки есть. Чуть ли не поминутные. Ребята, все это есть. Именно поэтому я и говорю, для того, чтобы делать какие-то суждения, надо хотя бы в эту информацию в себя впитать. Надо посмотреть все от и до. Но ведь я вижу до сих пор людей, которые только сегодня включились, узнали, что что-то произошло в Кемерове, и начинают делать выводы. Вы слишком поздно встали, слишком рано делаете выводы. Вот что им хочется сказать. Сейчас новости. А 18:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Первые полчаса программы я посвятил тому, что рассказал вам о том, кто и как создавал фейки. На самом деле, конечно, там очень много людей, которые создавали фейки и поддерживали распространение фейков по поводу трагедии в Кемерове. Вы можете все это найти, опять же, в интернете очень легко. Только я прошу вас, читайте нормальные издания, человеческие, да? Посмотрите, что, какое расследование делали «Вилладж», посмотрите, да? Посмотрите, что пишет знаком. Посмотрите, говорит Москва. Посмотрите адекватных людей, я вас умоляю, пожалуйста. Вот этих ноунеймов не надо. Вот. Посмотрите, что сказал этот пранкер, который создавал Дезу. Зачем он это делал? Это у нас сегодня эксклюзивно это интервью было. Вы можете это найти, и другие СМИ это тоже уже подхватили и все это выдали. Значит, главная вещь, которую я хочу еще раз обозначить. Я вижу проблему. Я вижу проблему. Проблема заключается в следующем. Люди, в большинстве своем, а может быть не в большинстве, а какой-то частью, очень легко верят в информацию, которая им приходит в соцсетях. Люди легко верят этой информации и не верят официальной информации. Это проблема. Это большая проблема. Потому что если нет доверия, то как бы ты правдив не был, то, в общем, тебе все равно не поверят. Тебе не поверят. Я хочу понять, почему вот вы доверяете там такой-то информации, которая вам приходит, например, в соцсетях? Это может касаться сейчас трагедии в Кемерове или не касаться. Ну вот, есть сейчас информация о том, что врач линейной скорой помощи рассказал, почему на митинге заявил о 300 погибших. Есть запись человека, похожего на врача. Может быть, это он, конечно. Я могу вам включить, если хотите. Вот. Включаем, да, можно вывести звук? Давайте я включу.
Самое главное, откуда ты узнал это все?
В соцсетях. Ты спался после дежурства. А потом уже услышал, что митинг, и пошел на митинг.
Понятно. То есть вся информация все равно от соцсетей шла?
Да. В основном там.
Никакой конкретизации не было? То есть ты сам
конкретики лично... нет, это я вычитал. Конкретно-то я там лично-то не
был. Конкретно лично не был. Ну, ясно.
Так что тут, получается, подставил.
Конкретно подставил. Да подставил людей, в смуту ввел. Вот это самое страшное. Что нужно сделать-то с твоей-то стороны? А извиниться, я думаю, надо перед всеми людьми, которые, получается, вел смогу.
Получается так.
Вот вам врач линейной скорой помощи. Давайте так. Решения никакого официального по врачу этой скорой помощи нет. Пока линейной бригады скорой помощи нет решения. Значит, мы подозреваем, что, возможно, это он. Все. Мы не можем с официальной точки зрения говорить, что это точно он. Ну вот, пожалуйста. То есть люди инициативные пришли, нашли, спросили. Откуда информация? С соцсетей. Человек, стоя на митинге, где были люди, в том числе родственники погибших, на всю Россию, его репостили его. Вот пока вот именно этого видео, где он объясняет, почему он так сказал, его практически нет в интернете пока. Пока есть только его выступление, и врач линейной скорой помощи в Кемерове на митинге рассказал правду о погибших. Ля-ля-ля.
и так далее. Ну вот, все. Ну, я в соцсетях прощаю. Получается, подвел. Значит, мы должны понять одну вещь. Чтобы потом вы не оказались в ситуации, когда вы, получается, подвели кого-то. Да? Во-первых, я бы очень хотел, чтобы этот человек понес ответственность, наказание. Я не знаю, есть ли такая, есть ли такое, какая-то законодательная база под это, может быть, подведена или нет, но я бы хотел, чтобы он понес наказание, этот человек. Не очень большое, просто чтобы оно было. Даже вот пускай символическое, но будет. Чтобы в следующий раз думал над тем, что говорит. А ко всем остальным вот сразу обращусь. Если вы не хотите оказаться на месте вот такого человека, чтобы потом не стоять перед камерой и не говорить, что, ну, я это, походу, это, что-то. Я, получается, что, всех это, взял в заблуждение? Вы не говорите, если не знаете. Ну, вы не надо говорить, не надо писать, не надо. Значит, еще одно. У нас есть такая госпожа Бородина, ну, это довольно известная медийная персона, объяснила, почему она разводила панику в соцсетях у себя. Короткая цитата. «Повелась на фейк». Вот. Бородина извинила за ложные данные о жертвах Кемеры. «Повелась на фейк». То, что эти люди повелись на фейки, это одно. А вот то, что они эту информацию передавали, это другое. Значит, смотрите, что будет журналисту за дезинформацию. За журналиста, за дезинформацию могут лишить работы. Работы лишить, ку-ку. Я дезинформирую, я вру, я специально ногами пойду, меня могут лишить работы. Меня может порвать Роскомнадзор в клочья, СМИ, любое. Предупреждение, второе, лицензию забрали, пока. Пока, ку-ку, все. Вот это ответственность СМИ. Вылетают люди с работы, теряют места рабочие. Отделы целые закрываются за... ну, просто выгоняют, потому что дезинформируют людей. Такое было множество раз. Вы можете опять же это смотреть в интернете спокойно, в источниках открытых. Какая ответственность у медийной персоны, у певца? Никакая. Какая ответственность у блогера? Ноль. Ноль ответственности за свои слова. Значит, никакой ответственности он не может принести. Максимум, что могут закрыть его канал. Ну... Это, вы знаете, не такая большая проблема, в общем. И тем более каналы у них в основном на Ютубе. А Ютуб, он ну, такой вот. Хочет закроет, хочет не закроет. Мы знаем, как Facebook блочил российских блогеров, ну, так скажем, российских пользователей, а украинских, например, националистов не блочил. Мы это прекрасно знаем, мы, нам это известно. Никакой ответственности, ноль. Только лишь их... репутация и авторитет. Но поскольку репутация у них мусорная, всегда была, есть и будет, потому что в основном все эти блогеры, они из трусов, ну, вы поняли, ну, они в грязи всегда копошатся. Есть такая строчка «в грязи копошатся свинки». Это про них. Грязные помоечные блогеры. В основном. Говорящие о шоу-бизнесе, говорящие о скандалах, говорящие не пойми о чем вообще. Вот. У них репутации и так нет. Они, их репутация скандальна, всегда скандальна. Скандальная репутация — это отсутствие репутации, как таковой. Они ничем не рискуют. Они ничем не рискуют. Извините и погнали дальше. Певцы ничем не рискуют. Извините и погнали дальше. Вот, вот это Бородина, я так понимаю, это же из «Дома-2» существо. Извините и все, и пропало. А, слушайте, я повелась на фейк. А то, что у нее миллионы подписчиков, никого не парит. Никого не парит. Она не чувствует этой ответственности перед этими людьми. Она не чувствует, что она должна отвечать за каждую, каждое сказанное ей слово. Нет этого. Потому что, а что, а? Ну, какая репутация у человека из «Дома-2»? Скажите мне, пожалуйста. Ну, какая? Какая репутация у Собчак? Скажите мне, пожалуйста. Никакой. Поэтому, ну, хотя Собчак, вот я что-то не видел ее активности, направленную относительно Кемера, да? Никакой репутации. Соответственно, можно все что угодно говорить, а потом сказать, ай, я ошибался, извините, пожалуйста. Все. Для того, чтобы говорить все, что угодно, времени нужно меньше, чем для того, чтобы говорить проверенную информацию. Потому что проверенная информация, она требует, как ни странно, потому что она называется проверенная, проверки. На проверку нужно время. Для того, чтобы истерить, времени не нужно. Поэтому официальные СМИ, средства массовой информации, журналисты, отвечающие башкой за то, что они делают, башкой их выгонят.
Они медленнее, потому что им, они вынуждены проверять. Вынуждены. Они вынуждены по закону, если был, был обман, опровергать. Мы не можем, я, понимаете, я не могу в эфире сказать, там 300 жертв. Я потом по закону в это же время в программе в эфире должен сказать, я всех ввел в заблуждение, я обманщик и подлец там, и так далее. 300 жертв не было, на самом деле столько-то. Это закон. Я ограничен законом. Блогер Соболев сказал 300-400 жертв. Где его извинения? Где извинения этого подонка? Где извинения этого ублюдка? Где они? Их не будет. Почему? Нет такого закона для него. Нет. Он ничего не должен опровергать. Все, ку-ку. А они уже сильнее многих средств массовой информации. Их аудитория огромная. Огромная. Миллионы людей смотрят это. Паблик МДК, публикующий всякую блевотину на протяжении очень долгого времени. Иногда смешную, иногда не смешную. Но, в общем, блевотину. Информационный шум, трэш, мусор. Мусор информационный. Какие-то картиночки, да? Смешные, не смешные, злые, не злые. Какую ответственность он понесет? Вот они извинились, говорят, мы публиковали... МДК извинился. Мы публиковали фейки, короче говоря, мы извиняемся. Какую ответственность они понесут? Никакую. Уволят штат сотрудников МДК? Че, вы смеетесь? Какой штат сотрудников? Ой, ну, это не штат никакой, в общем. Ничего не будет. Ничего. Ноль. Правильно? Правильно. 7373948. А люди ведутся. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, я вам звонил. У меня последний вопрос по поводу количества билетов проданных. Почему нет информации до сих пор?
Есть, вы знаете. Есть, Village, Village, знаете такое издание? Опубликовала всю... Вот, а зря, зря. И они, кстати, не прокремлевские, есть еще, так подчеркну.
Какое количество, если не секрет?
Опубликовали они... Ну, слушайте, я не могу это повторять все по тысячу раз. Ну, понимаете? Хорошо. Значит, я вам сейчас говорю, вы просто находите эту публикацию, они публиковали всю аналитику по этому поводу. Как найти, я вам сейчас подскажу. Вы заходите в Википедию, пожар в Кемерово, значит, зимняя вишня, там будет ссылочка на заявление их главного редактора и так далее, расследование, все. Вы это все можете найти. Это все можно найти. Все. Понимаете? Там все четко по каждому залу. Сколько залов? 3 зала. Сколько человек? Сколько продано билетов? С 2 залов вывели людей, в одном остались. Дети. Дети остались. Они погибли. 41 погибший ребенок. Это очень много. Но есть вот эти вот трупожоры, гнусные гады, которым, видимо, кажется, что это мало, и они хотят сделать больше, больше. Так дошли до того, что некоторые эти, с позволения сказать, блогеры, да, которым вы, ну, некоторые из вас доверяете очень сильно, хотя ответственности они за свои слова не несут никакой, никакой, ноль ответственности. Они 700 называли. Они называли 700, понимаете? И люди им верили. Люди им верили. 7373-948. И продолжат верить. И продолжат. И это неправильно, потому что никому вы не должны верить. Не верите официальным СМИ? Не верьте. Но вы должны не верить и блогерам. И вы не должны верить пранкерам. Вы должны верить той информации, которая в итоге из всех средств массовой информации и не только вы получили и проанализировали. Но потому что все их доводы уже биты 10 раз. Все уже все посчитали. Все уже официально везде подтверждено. Уже все везде все проехали, все посмотрели. Всех куда надо завели. Все всем показали. Все равно появляется какая-нибудь там девочка, ей там, я не знаю, 16 лет, она мне начинает какие-то комментарии там писать, что у нее, а неужели вы верите? Я не о вере говорю, я про веру вообще не говорю. Знания. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуй, Алексей, меня Екатерина зовут.
Да, Екатерина.
Я хочу предположить, на примере своего отца, которому там почти 60 лет, да, с лишним, почему вот возникает недоверие к СМИ вообще. Угу. То есть в тот день, когда произошел пожар, я приехала к нему в гости вечером, то есть с момента пожара уже прошло определенное количество времени.
Молчали.
Он сидит возле телевизора. Молчали. И буквально ищет новости, где говорится о жертвах, и говорит... 3 было, да. Сейчас 5. То есть да. Нет доверия к
специальным
каналам, потому что молчание.
Позвольте, я с вами соглашусь прямо сразу, и я объясню. Значит, медлительное телевидение, безусловно медлительное, реакция абсолютно непозволительная для телевидения привела к тому, что у пранкеров... блогеров и кого угодно.
Было время. Высказать все, да. Это говно.
Да. Ой, простите, только не ругайтесь.
Люди, стал, извините. Uh-huh. И такие люди, например, как мой отец, которые в возрасте, они не знают, что такое «Вилдж», «Медуза», там еще что-то, какие-то интернет-издания и так далее. Они смотрят центральный канал, они читают утренние газеты. И таких большинство в стране. Uh-huh. И, естественно, uh-huh. когда сутки молчания, да, и тут выясняется, да, что да, серьезный да, пожар, да, и когда да. появляются какие-то вбросы, да. какие-то, каких-то там подпольных да. расследований, что якобы да. сотни, да, ну вот лично моя позиция, uh-huh. моя, да.
Я с вами полностью тоже, согласен. Да, значит, смотрите, я объясню.
3-4 сотни — это абсолютно неверная информация.
Да, 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 да. Я вот сейчас, знаете, я позвольте, во-первых, я еще раз хочу сказать, что я с вами полностью согласен. Это первое. Второе, я разовью вашу мысль, если вы мне позволите, да? Как я буду развивать эту мысль? Очень просто. Это знают все, кто работает с информацией профессионально. Там, где нет информации, там есть миф. Там есть простор для фантазии. Средства массовой информации, федеральные, слишком медленно, и это факт, отреагировали на трагедию. Объясняется это следующим образом. Сначала недооценили масштаб. Действительно, сначала сказали 3 человека вроде бы, и то всех спасли и так далее. Недооценили масштаб. Тем не менее, даже это не объясняет реакции. Все равно должна была быть более быстрая реакция в тот момент, когда уже понятно стало, что это большая трагедия. Я думаю, здесь должны были сразу прямо идти новости. Горячие новости, абсолютно. Вот сейчас прямые включения, срочные включения, все, на всех каналах, сразу. Сразу. Потому что если этого... Я объясню, почему это должно быть, да? Многие журналисты на телевидении возмущаются. Я слышал, как возмущался по этому поводу Соловьев. Типа, что теперь везде должно быть? Я смотрю «Россия-24». Я выскажу свою мысль на эту тему, не пытаясь критиковать кого-то. Так вот, сразу должны включаться на всех каналах. Всех, кто имеет какую-то информационную службу, хоть какую-то, да, если это не ля-ляйка какая-нибудь там, ну, развлекательная, то должны включаться. Это первое. Сразу там должны быть корреспонденты, они сразу должны работать в поле, сразу. Как наш там появился, вот наш, Капков, вот там вот должны появляться корреспонденты, сразу. ВГТРК вообще везде имеет своих людей, везде. Они вообще должны за 10 минут быть на месте. Россия, я имею в виду, телеканал. За 10 минут, 15, 20, 30, хорошо. Час, хорошо, собраться, спали, воскресенье, куда что. ВГТРК имеет такую разветвленную сеть, что они могут себе позволить все, по сути. У них везде корреспонденты. Все, сразу в поле, все, сразу встал. Значит, на место. Дальше, тезис по поводу... Может, они, конечно, так и делали, но ведь тезис по поводу... Это я слышал от Соловьева, значит. Он говорит, ну что, все должны показывать, что ли? И «Россия-24», вот я смотрел, если надо, они показывали. Значит, я считаю, что все должны показывать. Почему? Потому что если не все будут показывать... то далеко не все, во-первых, смотрят «Россию-24». Это сугубо такой специализированный новостной канал. Не всем он нравится, да? Массовые каналы у нас, их несколько. Они вообще известны. Это первый «Россия» и НТВ, самые массовые. Они должны сразу включаться. Сразу, прям все. Потому что если они не включаются, у блогеров перевес. Перевес элементарный. У соцсетей дичайший перевес информационный. У них подписчиков больше. Понимаете? У них аудитория больше, чем у каналов. У всех. И если одна бедная «Россия-24», хороший канал, мне нравится. Хороший канал новостной, прекрасный. Я тоже смотрю «Россия-24», мне нравится. Но рейтинги-то у них вот, ну, гномики, понимаете? Ну, рейтинги небольшие. Это специализированный канал, нишевый, новостной. Он интересен только тем, кто очень любит новости. Если там что-то там «Россия-24» будет пыжиться, он никогда ничего не сделает. Никогда. Не сможет противостоять тому валу информации, который идет с другой стороны. Да, можете настаивать дальше на том, что есть же специализированные каналы, вот они и показывают. Вы можете настаивать, вы проиграете. Я сразу это говорю всем моим коллегам, которые удивляются, почему, вот, например, «Говорит Москва» так рьяно ратует за то, чтобы включения были сразу новостные. То есть мы за это ратуем абсолютно. Вы проиграете. Вы проиграете информационную войну. Вас сожрут фейки, вы потом будете несколько дней оправдываться и либо оправдаетесь, либо докажете, либо не докажете вообще. Вот сейчас доказали. Доказали, развенчали фейки. Но это было очень медленно. 3 дня люди были с забитой головой. Голова их была забита чушью, выдумками, пранками, и проделками гнусных подонков. Почему? Именно потому, что не дорабатывают журналисты. Не дорабатывают. Почему не дорабатывают? Я не знаю. Я не могу вам сказать. Я не нахожусь в управлении этих конкретно каналов. Я не знаю. Я не знаю. Для меня все ясно. Для того, чтобы не было фейков, для того, чтобы не было выдумок, мифов, ты должен дать полную развернутую картинку. Все. Так должны быть устроены новости. Для этого у центральных каналов есть все возможности. Все возможности. Для этого на центральных каналах есть ток-шоу многочасовые политические. Многочасовые. С утра до вечера идут. С утра до вечера. Дайте, сделайте. Пожалуйста, вы идете в прямом эфире, у вас есть возможность выйти на все орбиты. На все, сразу. Вы можете и делать сквозной эфир, сразу. Просто мы прерываем наше вещание, включили новости, пошли шарашить новости, сквозной эфир. Не прямой, когда ты вещаешь на пингвинов, на орбиту, да, и пошел по орбитам, а сквозной, на все сразу, вне зависимости от времени. Внизу можно часы пустить, там, Владивосток столько, там, Москва столько, все, пожалуйста, сквозной эфир, бахнули, сразу на все орбиты идут. Вот, и, допустим, сначала новостной штат всегда же есть, правильно, то есть сидят новостники. Сначала новостники, тут же собрали студию, тут же собрали экспертов, тут же собрали прямые включения, поставили ведущих и погнали. Вот как это должно быть, на мой взгляд, на мой взгляд. Иначе придется заниматься реактивной журналистикой. Реактивная журналистика – это журналистика, основанная на реакции, на то, что наворотили уже в средствах, не в средствах массовой информации, а в средствах массовой коммуникации, назовем это так, подонки. Вы будете потом раскрывать фейки, вместо того, чтобы один раз быстрее всех дать точную информацию. И эти фейки отсекать за секунду, прям вот так вот, и все. Этот заявил, хлоп, по нему отработали. Медленно работают, неповоротливая машина журналистская, медленно работают. Может быть, возможно, нужно ставить вопрос об изменении формата вещания телевидения. Я не имею в виду там, отказываться от телеканалов или что. Может быть, они по-другому должны верстаться. Я не знаю. Чтобы им было быстрее можно было все сделать. Снять какой-то фильм, поставить программу. Вот на нашей радиостанции все сверстано так и сделано так, что мы в любую минуту можем дать информацию. В любую. У нас сидит ведущий, и все. Вот, у нас здесь ведущий. Там новостник. Если ведущего не будет, новостник сядет в эфир. У нас Стас Соколов садился и разговаривал после 12 ночи. В Кемерово там 4 уже было. С Александром Капковым. То есть это можно сделать. У нас так устроено, у нас новостная, ну, у нас, по сути, тоже, да, вот такая нишевая получается, да, вещь. Не все слушают новости. То есть мы типа, как вот есть «Россия-24» телеканал, вот они сразу могут включиться. И мы, новостная радиостанция, мы тоже можем сразу включиться. Есть другие новостные радиостанции, они тоже могут сразу включиться. Они этого, кстати, некоторые не делают. Вот. А с федеральными каналами, большими, неповоротливыми, рассчитанными на домохозяюшек, вот с этими их сериалами, кино, рекламными блоками, которые они не могут снять, потому что у них тут же будут претензии финансовые со стороны от этих рекламодателей. Да, и я понимаю, что они пока эту машину разворачивают, день проходит. Понимаете? Пока согласование прошло, пресс-служба там, программы, пресс-служба канала, пресс-служба еще выше, пока все это согласование вверх-вниз не прошло, пока все друг друга не поняли, никто ничего не делает. Вот в чем беда. Неправильно выстроено, видимо, управление. Неправильно. Развлекательные шоу классно поставлены. Классно поставлены всякие сериальные дела. Кинематографические дела, а новостные дела на федеральных каналах поставлены плохо. Плохо. При том, что ток-шоу новостные очень оперативно стали работать в последнее время. Раньше они отставали вообще по новостям чуть ли не на неделю. Сейчас они день в день шарашат. То есть они могут выйти в любой момент практически. Но у них, например, проблема, да, собрать экспертов. Вы знаете. Я вам расскажу, внутренняя проблема. То есть, например, ведущий-то может так в кадре встать, а ему нужно еще экспертов посадить, 12 человек. 12, смотря какая программа, у кого-то 80, у кого-то 12. Всех надо всех собрать. Ну, может быть, к черту их и не собирать? Ну, вышел сразу, например, там на первом канале это может Кузичев сделать. На втором канале это может сделать, ребята вот 60 минут ведут, да? Скобелева может выйти. Или Соловьев это может сделать. И мало ли там, ну, кто угодно, кто есть в этот момент рядом. Или вообще там на студии где-то. Бах, и все. Встал в кадр, а потом собирайте этих там, людей, экспертов, пусть они приходят по очереди. привыкли давать сразу готовое, понимаешь, картинку. Не надо. Вперед сразу, в бой, и все. Что-то надо над этим, как мне кажется, думать. Я понимаю, что я могу показаться руководителем там больших телеканалов смешным сейчас, скажут, пацан, что ты понимаешь? Но я вижу проблему. И проблема эта заключается в том, что интернет реагирует быстро, интернет реагирует непроверенно, интернет оперирует фейками зачастую. И люди воспринимают ту информацию, которую они получили первой. Дальше уже начинается война информационная. Так вот, надо первыми давать информацию, чтобы никакой информационной войны не было. Вот как я думаю. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, да? Но вряд ли. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, среда, март, день 28. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И это моя программа. Сегодня мы вместе... Да и не первый день уже, на самом деле, скорбим по людям, которые погибли, по детям, которые погибли в Кемерове, в пожаре. Сегодня большую часть программы я посвятил разговору о той дезинформации, катастрофической дезинформации, которая первый час мы об этом говорили, дезинформация, которая прошла в сети с разных сторон, в том числе множество из тех, кто запускал эту дезинформацию о числе погибших. Выявлены уже эти люди, в том числе, как я понял, выявлен тот врач даже скорой помощи, который рассказывал, что он возил трупы, а как оказалось, никого он не возил, он уже признается об этом на камеру. Сообщества, которые извиняются за публикацию, сообщества, я имею в виду, в интернете, которые извиняются за публикацию ложных сведений, например, МДК, и, так скажем, селебрити, да, нельзя их... Ну, знаменитости, которые тоже извиняются за публикацию фейков, типа вот Бородиной, ну и так далее. Вот этому я и посвятил программу. Первый час, потому что мне очень важно, как человеку, который, сколько лет уже, я уже не помню, я работаю, учиться начал, потом работать пошел, вот, сразу и работал, так я и работаю в этой сфере. Мне очень важно, чтобы люди в большинстве своем научились работать с информацией, мне очень важно это очень важно, правда, потому что сегодняшнее общество, это общество информационное, сегодня информация становится сама по себе, да, стала уже давно сама по себе ценностью. Информация сегодня часто важнее факта самого. То есть где-то что-то человек услышал, что-то сказал, сразу передал. Скорость передачи информации, в том числе и непроверенной, колоссальная. Это даже не секунды, это моментально, понимаете? Потому что есть соцсети. Уровень коммуникации необычайно высок по сравнению с тем, что было даже 10 лет назад, даже 5 лет назад. Уровень коммуникации высочайший. Высочайший. И будет расти. И будет расти, скорее всего. И вот я понял, что наше общество, наши люди и в России, и за рубежом, да и все мы, земляне, люди, да, мы в руки получили... Нечто такое, к чему, возможно, мы еще не все готовы. Мы получили свободу информации. Мы получили свободу официальной, неофициальной, подтвержденной и неподтвержденной, какой угодно информации. И мы во многом, может быть, еще не понимаем, насколько это важно уметь этой информацией распорядиться правильно. Насколько важно уметь думать головой. Нам придется начать думать головой, всем придется начать. В недалеком будущем, чисто профессии, требующие чисто физических нагрузок, да, физического труда, они себя, их не будет. Вы это прекрасно понимаете. Вы понимаете, что физический труд, он будет вытеснен машинами. Машины займут место людей. Единственное, в чем еще пока человек может, проявить себя, это интеллектуальная сфера деятельности, информационная сфера деятельности, эмоциональная сфера деятельности, да, информация. Вот, научитесь работать с ней. Потому что если вы не научитесь с ней работать, вы всегда будете дураками. Все вместе, мы все вместе, давайте я тоже буду учиться работать и дальше с информацией. Мы все вместе будем дураками. Нас все время будет обводить вокруг пальца кто-то. Понимаете? Нас все время будут обманывать. И не будет нам счастья никогда, если мы не научимся работать с информацией. Всю информацию надо проверять. Какие молодцы рекламщики на всех билбордах сейчас транслируют свеча с надписью «Скорбим о Кемерово». Ну, это не рекламщики молодцы, а отданы им подобное распоряжение, Мэд Макс, насколько вы понимаете. Сегодня общенациональный траур. «Хорошо вещаешь, преподом будешь», пишет 93-й. Спасибо большое, 93-й. Я учился в педагогическом университете, правда, на отделении журналистики, без права преподавания. Но я более чем уверен, что на журналисте очень большая ответственность, больше, чем на учителя. Потому что учитель, он работает, ну да, десятки людей, сотни людей. Тысячи, возможно, за время работы проходят. Меня ежесекундно слушает намного больше людей. Я бы хотел, чтобы и люди с огромной аудиторией, лидеры мнений, так называют это сегодня, блогеры, звезды, там, знаменитости, они тоже понимали одну простую вещь. Их аудитория очень велика. Люди им доверяют, люди верят им, их информации. Я считаю, что человек, который понимает, что за ним стоит ну, хотя бы даже 1000 людей, и к нему прислушивается хотя бы даже 1000 людей, он должен отвечать за то, что он говорит. Вот что я считаю. Раньше я к этому относился не так серьезно, я вам честно признаюсь. Раньше я считал, что всяческий троллинг вполне себе допустим. Чем дальше я, так скажем, чем дольше я живу, тем больше я прихожу к выводу, что троллинг может быть, конечно, и допустим, но не в таких вопросах. Не в таких вопросах. Ситуация в Кемерове и дезинформация людей о ситуации могла привести к таким последствиям катастрофическим, при котором мы бы потеряли страну. На мой взгляд, это так. Вообще потеряли бы страну, Россию. Понимаете? То есть я это расцениваю так. Дезинформация, которую намеренно запускали негодяи, подонки и подлецы, и ненамеренно глупцы, могла привести к тому, что мы могли потерять страну. Мы могли потерять взаимосвязь между собой. Мы могли погрузиться в пучину вообще войны, тотальной, информационной, прямой, гражданской, какой угодно. Следите, пожалуйста, за тем, что вы слышите. Следите, пожалуйста, за тем, что вы говорите. Перепроверяйте, пожалуйста, то, что вы говорите. Если вы что-то сказали, вот так получилось, а потом это оказалось неправдой, немедленно это опровергайте. Нельзя просто что-то сказать, например, в соцсетях, потом это окажется неправдой и забыть об этом. Нельзя, опровергайте. Опровергайте, говорите, я был неправ, немедленно, сразу. А не когда вдруг об этом начнут говорить все, со всех утюгов. Сразу. За вами стоит аудитория. В современном мире каждый из нас средство массовой информации. Забудьте о том, что средство массовой информации это только телевидение, радио и даже там блогеры-миллионники. Нет, каждый из вас это средство массовой информации. Каждый из вас ведет какой-нибудь маленький деблог. Каждый из вас, практически каждый, да, пишет что-то где-то, отправляет сообщение по соцсетям. Сегодня каждый – это средство массовой информации. Сегодня каждое ваше сообщение может породить цепочку последствий, которую невозможно будет потом изменить. Потому что сегодня так устроен мир. Потому что сегодня в наших руках неимоверно точный, неимоверно удобный, потрясающе быстрый инструмент под названием интернет, соцсети и всяческие мессенджеры. Инструмент по передаче информации. Все. Вы с пистолетом в руках. Всегда. Вы с информационным ножом в руках. Всегда. Не надо резать всех подряд. И не надо стрелять из этого пистолета. Не надо брать его в руки, если вы не умеете с ним обращаться. Не надо этого делать. Пожалуйста, пожалуйста, будьте благоразумными. Я вот нормально говорю, нет? Я, может, поменяем тему? Я 5 лет это слушал в универе, пишет мне МД. МД, это замечательно, что вы слушали это 5 лет в университете. Это замечательно, это прекрасно. Это, наверное, говорит о том, что вам легче. Но большинство, подавляющее большинство людей, возможно, этого не слышали никогда. И даже не задумывались об этом. 7373948. И, может быть, задумаются. Передайте это тем, кто никогда не задумывался об этом. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Я хотел бы ответить на ваш вопрос, почему люди верят больше соцсетям.
Да, пожалуйста.
На самом деле не совсем так. Человеческая психология просто устроена так, что люди верят более страшной информации. Неважно, откуда она исходит. Если бы соцсети сообщали о 10 погибших, им бы никто не верил. А когда там говорят, что там 500, 700, ты еще наслаиваешься на некое недоверие действительно нашей власти, исторически сложившейся. Это, я не думаю, что это наше какое-то такое вот...
Я понял. Вы очень важную вещь говорите. Вы знаете, у меня была мысль, знаете какая? А что если бы, например, средства массовой информации и официальные источники сразу бы давали по самую высокую планку? Что произошло бы тогда? Тогда бы у блогеров и у провокаторов не было бы Или бы они сказали еще больше?
А нашелся бы обязательно кто-нибудь, кто бы еще больше.
Еще больше сказал, да, 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 да. Я тоже пришел к этому выводу. Я рассуждал. Вы не поверите, вот несколько дней я абсолютно в этой информации постоянно приезжаю домой, читаю новости, читаю, отвечаю в Инстаграм, еще где-то отвечаю, спорю, говорю, представляю информацию, какую могу. То есть несколько дней. Я думал, значит, действительно, я знаю об этом свойстве психологии человеческой, когда кто-то представляет более жесткий такой вариант информации, в эту информацию люди больше верят, да, потому что если более мягкий какой-то есть вариант информации, как бы кто-то что-то скрывает, наверное, да. Я подумал, а что если сразу по высокой планке идти? То есть, например, власти говорят, может быть, 1000, вот, например. Это я предполагаю, то есть поймите меня правильно. Я вот рассказываю, как я думал. Я понял, что найдется какой-нибудь блогер, который скажет 2000 и все. Да. Я пришел к точно такому же выводу, который вы сейчас сказали. Ну хорошо, а если так устроена человеческая психика, если люди больше верят страшной информации, да, а что тогда делать? То есть у нас нет выхода. Получается, что нам нужно... 10 000 раз вот опровергать все это, основываясь на фактах. Вот так. Теперь все так устроено. То есть мало того, что СМИ должны информировать, так они еще должны развенчивать мифы, которые наплодили там блогеры какие-то, пранкеры и прочая мишура. Да, правильно я понимаю? Ну, это же в 2 раза больше работы, в 3 раза больше работы, да? Ну, это работа с населением в 2-3 раза. Разъяснять это все, разгребать эти авгиевы конюшни, разносить это, вот весь этот кал, который оставили после себя вот эти люди в интернетах, это все нужно потом вот заходить и как Геракл вот это все убирать. Геракл, Геркулес, выбирайте, смотря кто вы, римляне или греки. Ну, вот такая история, да? Ну, понятно. Но ведь мы же понимаем, как, опять же, становятся вот этими блогерами, да, знаменитыми, и знаменитостями как становятся. Почему? То же самое, опять же, та же самая психология. Скандалы, непроверенная грязная информация, абсолютно наплевательское отношение к своему, к тому, как к тебе будут относиться люди и что будут думать о твоей информации. Ну, хайп. Вот сейчас же такая тема пошла, хайп, все хайп берут. Вот эти блогеры, я понимаю, они хайпанули, конечно, сейчас, в очередной раз. Все же их называют в новостях и так далее. Ответственности ноль, хайп есть, и все, им плевать. Хайп. Везде хайп. На смерти дети умерли, хайп. Самоубийство, хайп. Еще что-то, хайп. Главное, ловить волну вот эту, да? Может быть, дождаться, когда это поколение вырастет, а оно вырастет, и оно так или иначе начнет, наверное, думать. И тут получится что? Значит, это хайповое поколение, да, выросшее на хайпах, оно будет знать, что такое хайп. То есть они это уже впитали сразу. Их обмануть, как старичков советских, не получится. Ну, не получится их обмануть. Они знают, что такое хайп, и они говорят, ку-ку, молодежь, мы сами этим занимались. Не пройдет. И все.
и доверия нет сразу, да, к новым хайпажорам. Это первый вариант. Второй вариант наоборот. Как раз-таки вот эта вся хайп-тусовка, она на этот хайп и ведется. В сути, если посмотреть на взрослое население, советское, то самое, оно как раз, как бы мне показалось, и не повелось. Повелись щеглы. Школота. Ну вот, мне школота все время пишет. Он там, а, вот кто возмущается, в основном, либо школота, либо ноунеймы. Ну, то есть вообще закрытые какие-то. Ну, школота повелась. Угу, угу. Непонятно, непонятно. Непонятно. Вот, что, Шпакляк у нас говорила, хорошими делами прославиться нельзя. Это ведь проблема. Это ведь проблема. То есть, если ты будешь сдержанным в формулировках, если ты будешь давать проверенную информацию, если ты будешь, не будешь материться в кадре, не будешь материться в студии, в эфире, то и аудитория у тебя будет, ну, более-менее образованная, спокойная, разумная, интеллектуальная. Да, правильно я понимаю? А таких людей, как ни странно, или, наверное, как правильно всегда было замечено всеми, да, таких людей меньшинство. Потому что большинство людей все-таки антиинтеллектуальны. Так получается. Что, ну, образование, вы понимаете, чем выше уровень образования, тем вообще меньше людей к этому образованию могут подступиться. И с точки зрения интеллекта, и с точки зрения финансов. Мы это прекрасно понимаем. Все. То есть ты вот обречен. Если ты выдаешь какие-то более-менее взвешенные вещи, ты обречен тусоваться в окружении 10 умных. А при этом 100 тупых будут слушать такого же тупого. Такого же тупого, агрессивного, непроверенного, истеричного человека, который будет им рассказывать про все, что угодно. Про все, что угодно. Хайпить, хайпить, и они будут на этот хайп реагировать, будут им восхищаться. Ну, у него же там миллион подписчиков. Он, значит, крутой. И я так буду делать. Я тоже буду в следующий раз говорить, что трупов больше, чем на самом деле. И меня тоже назовут в новостях. Вот все, простая логика дегенеративная, все ясно, все ясно. Ну, я не буду, давайте говорить о таких вещах, как совесть, мораль, нормы, приличия. Давайте я прям сразу это убираю, прям в бок я убираю, все, отхожу от этого и даже не буду говорить. Проблема даже, еще одна обозначу вам. Казалось бы, это школота, да, такая, ну, там, хайпит, ничего подобного, это мои одногодки хайпят. Ну, чуть младше, чуть старше. 30, 29, 26, 25, 27. Вот эти все блогеры, миллионники, они в основном такого возраста. Это мои одногодки. Сидят и хайпят. Чувствуют, что время-то их уйдет. А жрать хочется сегодня, правильно? Чувствуют. Чувствуют. Ответственности ноль. Ведут за собой малолеток. Но убой. Да? Пудрят им мозги. Разговорами, понятно о чем, понятно о чем. Ну, то есть они разговаривают с ними на вот эти вот все банальные темы. Там, как соблазнить, ну, кто как там, да? Кто обсуждает с ними каких-то рэперов, очень важные вот эти обсуждения. Вот у нас даже в СМИ в этом году очень активно обсуждались эти все рэперы. О, боже мой, батлы. Где эти батлы? Ну, где они? Вот где? Я сейчас задаю вопрос, где батлы? Кто их смотрит? Кому они нужны? Никому. Все, ку-ку, уже их нет. Но разносилось-то это все таким гулким эхо. Эти все рэперы, которые никому не нужны, по факту, такими героями стали прям. Героями миллионов. Вся страна о них говорила. Хайп, хайп. Опять хайп. Вот. Спиннеры. Все крутили спиннеры. Где спиннеры? Нет спиннеров. Вы хоть видели человека со спиннером? Мне кажется, это какой-то ужасный... Идиот этот человек со спиннером, если он и до сих пор есть. Это какой-то позор. Это как человек, который, не знает, как пользоваться унитазом, вот он со спиннером, вероятно. Да? Он привык гадить в яму и не знает, как пользоваться унитазом. Он не знает, как в него садиться и может нагадить прямо на крышку унитаза. Значит, вот это примерно человек со спиннером. Что там, покемонов ловят у нас? Напомнить, как всякая шваль пиарилась на покемонах. Напомнить, как они ловили покемонов в храмах. Где Пусси Райт? Где Пусси Райт? Где эти проститутки? Простите, пожалуйста. По-другому я их называть не буду. Где они? Где они? Где дети борцы за свободу? Где они? Вот за народ они боролись. Где они? Хайп был. Все, они получили свой хайп. Они отъехали с этим хайпом. Все клево у них. Да? Это же все одно и то же. Это же все одно и то же. И каждый раз. Вот это вот. Каждый раз. И каждый раз ты говоришь, ребят, Ну, мы уже столько лет с вами вместе здесь разговариваем в эфире, ну, столько лет уже вместе. Ну, чуваки, ну, ребята, ну, парни, ну, ребят, ну, девчонки, ну, господа, ну, мальчики и девочки, мальчишки и девчонки, а также их родители. Ну, что, нет, не включается голова. Ну, пусть и Райт, например, в 2011 году были. В 2011, да? Что, не, сколько, 7 лет уже прошло? 7 лет. Что, нет, за 7 лет не сработало? Не узнали, что такое хайп в интернете? Еще пока нет. Подождем еще 20 лет. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте. Меня зовут Игорь Кемеру. Ну, я уже писал там сегодня. Да. Мне кажется, вот по Кемеру как бы столкнулись две такие проблемы. Первое, это то, что был вечер, грубо говоря, поздний, поздновато. И средства массовой информации, как говорили, что они на момент затянули с подачи информации в эфир.
Ну, это да, но это не оправдание про поздний вечер. Ну, правда, ну, поздний вечер. Поздний вечер, раннее утро. Ну вот смотрите, вы сидите дома. Вот смотрите, вы сидите дома. И у вас загорелась кухня. Ну, кухня горит. Пожар. Потушить вы уже не можете, вы видите. Надо убегать. Вы скажете, поздний вечер, наверное, ладно. Это что я? А, не, ну, что? Ну, поздний вечер, что я побегу? Подожду до утра. Пожар — это пожар. Пожар — это как роды. Знаете? Нельзя, человеку надо рожать, все. Понимаете? Это, вот это и есть пожар. Все, ничего это не идет, все. Вот прямо он сейчас происходит. Его нельзя отложить до утра. Его не перенесут. Подождите, подождите. Давайте какое-то другое удобное время для телевидения мы сделаем. Этот пожар продолжится. Пока остановите его. Такого не бывает. И весь мир так устроен. Не бывает ничего вовремя. Особенно трагедии не бывает вовремя. Никто никогда не сказал бы, что о, своевременно трагедия произошла. Такого не бывает. Вовремя не бывает. Трагедия всегда трагедия. Трагедия всегда не вовремя. Трагедия — это всегда ужас. И к трагедии всегда люди, массовое сознание человеческое, не готово. Не готово к ужасной трагедии, где погибает, например, 41 ребенок. Но СМИ-то должны быть готовы. Это же наша профессия, это наша работа. Телевидение должно быть готово. Заряжено всегда. Всегда. Иначе, потому что, смотрите, блогеры заряжены? Заряжены. А что телевидение не заряжено? Правильно, потому что блогер может выдавать любую информацию, абсолютно низкопробную. Мне тут одна бабушка нашептала, мне прислали сообщение, а вот в комментариях я прочитал. Включил стрим и говоришь. Какая проблема? Никакой проблемы. Понятно, что телевидению надо туда как минимум либо корреспондента послать, чтобы он долетел, либо там подключить этого корреспондента. Ну хорошо, давайте с опозданием в час. Хорошо, час. Хорошо, если летит, давайте, 3 часа опоздания. Вот блогеры начинают вещать, 3 часа дайте. Ну не сутки же, ну не сутки же. Сутки можно было на машине доехать, по-моему, ну, если постараться очень сильно. Ну сильно постараться, да? 7373-948, телефон прямого эфира. Каждый хочет иметь свою правду, и каждый выбирает свой источник. Мне пишет 46-й. Хорошо. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Митя меня зовут.
Да.
Да, хотел сказать, что, знаете, вот сейчас не зря называют вот этих ютуберов, блогеров лидерами мнений.
Так и есть.
И... я хотел сказать, что мне очень было неприятно в эти дни, я сам имею отношение к Ютьюбу, было неприятно, что вот эти лидеры мнений не промолчали на этой горькой и страшной теме.
Ну как они могут промолчать, если они абсолютно точно понимают, что эта тема принесет им подписчиков, славу, известность, и они работают, знаете, по этой теме?
Согласен с вами, но мне кажется, я уже это сам для себя сформулировал, что... к сожалению или к счастью, вот подписчики и просмотры, которые ты получаешь на этой теме, выдавая информацию абсолютно необдуманную и случайную, скажем так, да, ты потом тебе это аукнется, что называется.
А у них нет ответственности, ответственность не существует. Если они не разжигают ненависть, если они, ну то есть они не нарушают законов, то ответственности нет. А они никакого закона-то не нарушают. Они говорят, мы слышали, вот у меня, нам сказали.
Вот, вот у меня, вот я скажу честно, у меня почти 100 тысяч подписчиков на YouTube, я занимаюсь, скажем так, юмористическим видеоблогером.
Только можно я сейчас прямо остановлю секунду, вы сейчас интересную вещь говорите. Я говорю о тех блогерах, которые разносили информацию, и я не говорю о пранкере, который ее создавал, естественно. Это 282-я статья. Это 282-я статья.
Я все смотрел, да. Я не говорю о них тоже.
Да-да-да,
давайте. Если имена называть, я говорю о Соболеве, угу. Я говорю о Камикадзе Ди, да. Я говорю о, ну, Шарии, если хотите, да, я говорю об Алексее Навальном, потому что он в нашей стране там...
Ну, вчера попытался даже помитинговать, насколько я знаю, на Пушкинской площади и превратить...
Ну, я не знаю, насколько он лист, я не...
читал
вот,
такое.
Это не очень, на самом деле, интересно, давайте рассматривать его все-таки как блогера, да?
Ну, он считает, вот, что он политик.
Люди, ну,
давайте, давайте, у нас просто до новостей 10 секунд, я прошу вас вот высказать мысль до конца, пожалуйста.
А мысль моя, что не надо, если ты не осознаешь свою ответственность перед своей аудиторией, потому что каждый лидер мнения имеет ответственность. Ему со своими пользователями жить дальше. Вот и все.
Да, спасибо большое. Но вы знаете, да, есть такое еще слово, да, не сложно, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Это по поводу тех пользователей, которые подписываются. Ну, откуда вот, например, у некоторых, ну, скажем так, провокаторов и негодяев по 7 миллионов там подписчиков, по 10 миллионов подписчиков? Ну, оттуда... Какой интеллектуальный уровень у них есть, вот на того они подписываются. Поэтому я сейчас обращаюсь к интеллектуалам, которые в силу своего интеллекта не могут консолидироваться. Начинайте консолидироваться вокруг умных людей. Сейчас новости. МД пишет, что Игорь Востриков, потерявший в пожаре сестру, жену и троих детей, сказал, что власти, скорее всего, правы по количеству жертв и что было много вбросов. Как же ему сейчас тяжко? Да, это безусловно так, это просто ужас. Сегодня в России общенациональный траур, общероссийский, по всей нашей стране объявлен траур в связи с трагедией в Кемерове. Я еще раз вам напоминаю. Об этом, если вдруг вы не знали или, например, забыли. В новостях ошиблись, они сказали, что пранкер в федеральном розыске, пока он не будет объявлен международный розыск, кстати, его будут только на территории России, пишет 508-й. Он объявлен в розыск, я видел разные сообщения по этому поводу. Сейчас я могу посмотреть для вас специально еще раз. Так, 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 посетители. Ого, нет, нет. Нет, еще следствие назвало, нет, это опять, заочно арестовал пранкера, я вижу, ну, давайте сейчас мы выясним это в любом случае, в любом случае мы это выясним, естественно, на территории России, понятно, объявили, я думаю, что речь пойдет еще и о международном розыске, суд в Москве заочно арестовал, угу. Вот пока вот такое, такое вижу. Кадыров, ну, тут от лица Чечни выступили, ну, от лица Кадырова, так скажем, выступили, говорят, что он мог найти и там, разобраться с этим блогером. Я бы не хотел, чтобы таким образом решался вопрос с этим блогером. Почему? Потому что это будет очередная тема для того, чтобы очернять Россию на международной арене. Будут представлять это, когда этого блогера в виде какого-нибудь страдальца и правдоруба, вот, которого там убили. Я бы, кстати, на месте этого блогера-дурачка теперь задумывался очень сильно. Я сейчас объясню, почему. А потому что он же как? Он типа же борется с Россией, ну, в том числе, вот видите, как он мстил России. И он, вероятно, думает, что все на Украине оценят это вот позитивно, будут хлопать в ладоши, говорить, эх, молодец. Там, во-первых, адекватные люди на Украине, их большинство, я в этом уверен, они это оценят так же, как и мы все, это во-первых. А во-вторых, он, конечно, теперь, как мне кажется, стал прекрасной целью, как раз-таки не для патриотических, а российских, патриотов российских, да, вот так вот. А для украинских диверсантов других. То есть он-то как? Знаете, это было смешно, это с блогерами такое случается, когда они начинают сильно верить в себя и думать, что если они кричат, что они там за определенную власть, они думают, что власть их будет спасать потом усиленно. Это не так. Я думаю, что этого блогера вполне себе могут сейчас убить. Просто убить и все. Убить и сказать, убила Россия. И более того, я даже не удивлюсь, если этот блогер Вольнов будет убит веществом из группы «Новичок»? Легко. Такое может быть. Все. Вот убьют его, им и все. А потом будут рассказывать, что это Россия ликвидировала, потому что он и так далее. То есть я думаю, что он об этом даже и не догадывается еще пока. Он в своем якобы патриотическом, а это не патриотический, это садистский, упоротый угар, он этого не понимает. Его первые, кто замочат, это будут как раз те, от лица кого он выступает. Я не имею в виду даже, я не имею в виду украинцев, естественно, я имею в виду упоротых, сведомых всяческих. Они его первые и замочат, чтобы сказать, что ну, это Россия. Ну, понятно, тут же объективный мотив у России его было убить. Вот и убили. Все, следы ведут в Кемерово. Я думаю, что он труп. Этот идиот. Я думаю, что он труп. Может быть, мои предположения не оправдаются. Ну, в смысле, в скором времени он труп. Вот. Может быть, не в скором. Но в среднесрочной перспективе. Думаю, что-то плохое будет с ним, скорее всего. Да. Очень сейчас выгодная мишень для того, чтобы обвинить Россию. Очень выгодная, хорошая. Прямо, будь я на месте украинских диверсантов, вот, будь я на месте этих людей, я бы вот прямо сейчас поработал бы по этому человеку. И сказал бы, Россия, на месте обнаружена Конституция Российской Федерации. Забить его насмерть Конституции Российской Федерации, допустим. И потом это рассказать. То есть вот так, да. Я думаю, что вот этим людям он теперь интереснее как цель. Вот этим людям. А не кому-то из России. Вот. Ты тоже поаккуратнее, то скажешь своей подачи, Мишка говорит. Я абсолютно аккуратен, Мишка, не первый год работаю. Я не говорю, что его надо убивать. Я думаю, что его убьют. Вот. Либо он при каких-то загадочных обстоятельствах скончается. Ну, я так думаю. Может быть, это будет не так. Но я считаю, что убивать людей плохо, какими бы они подонками ни были. Я бы очень хотел, чтобы Украина после объявления этого подонка в международный розыск нам выдала его, и мы его судили. Вот я бы очень хотел. Я бы очень хотел, чтобы он пришел вот так вот, его привели поговорить с родственниками погибших. Вот я бы очень, конечно, хотел, чтобы он им рассказал, что он имеет в виду и как. Вот этого я бы, наверное, хотел. Я бы не хотел, чтобы родственники погибших его линчевали. Нет. Я бы хотел, чтобы его посадили в тюрьму. Я бы хотел, чтобы в тюрьме за его злодеяние, по закону его посадили, да, он бы встретился с людьми, которые хоть и преступники, но в силу определенных причин все-таки знают, что такое дети, что такое смерть детей, все-таки знают, что поговорили бы с ним, объяснили ему какие-то вещи. Я не хочу, чтобы его убивали или насиловали в тюрьме. Нет. Ну вот чтобы ему разъяснили, что он не прав, я бы, наверное, за это ратовал. Всячески. Почему бы и нет? Я бы хотел, чтобы у него было время подумать над тем, кто он вообще есть. Я бы хотел. Ну, я думаю, что этому не суждено сбыться. Почему? Да потому что вряд ли украинская власть будет нам выдавать даже такого подонка, от которого, конечно, по-хорошему надо откреститься украинской власти, сказать, ребят, мы с вами имеем плохие отношения, мы вас считаем вообще захватчиками, и что вы с нами воюете, но вот такой человек нам не нужен, он не наш, забирайте. Может быть, было бы и правильнее тогда. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я должен еще поговорить, естественно, да не то, что должен, я думаю, что было бы правильнее еще обсудить и внешнеполитическую повестку. И она сегодня связана в основном с Госдепартаментом США и с заявлениями представителя Госдепа Хизер Науэрт, которая, как только она сегодня Россию не назвала, Россия — это морское чудище, там, которое раскинуло щупальца. Ну, образный язык. У этой, кстати, мне кажется, привлекательной внешне женщины. Но внутренне нет. Она сказала, при каких условиях отношения с Москвой улучшатся у Вашингтона. Москва должна прекратить безрассудное агрессивное поведение и признать свою вину в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила Науэрт. Вот тогда мы с вами возобновим диалог, говорит Науэрт. Значит, отвечаю, никогда не возобновится диалог. Ну, никогда. Во всяком случае, пока Хизер Науэрт не будет поменена на кого-то другого. На какую-то другую, возможно, женщину. У нас была когда-то Джейн Псаки, кстати, помните, такая красавица тоже. Поменяли. Ну, пока не поменяют нам на новую какую-нибудь женщину, которая, или мужчину, который будет заявлять какие-то вещи в отношении России. Не будет изменений позиции в отношении нашей страны, и наша страна, естественно, не будет ничего признавать, потому что нечего признавать. Ну, то есть доказательства все еще не представлены Лондоном. Опять же, ОЗХО, да, это ответственная организация, которая изучает сейчас вещество, которое было предоставлено на экспертизу Лондоном. Результаты этой экспертизы будут через несколько недель. До сих пор, говорят, они говорят, 3 недели еще. Только через 3 недели они будут более-менее как-то ясны, эти результаты этой экспертизы. Вот. При этом дипломатов наших высылают, при этом мы пока не ответили, но вот Песков сказал, что мы ответим в нужное время. Я понимаю, почему мы сейчас не отвечаем. Мы не отвечаем, потому что сейчас полностью внимание сконцентрировано на внутренних делах и на внутренних проблемах, а внутренняя проблема номер один сегодня — это Кемерово. Поэтому мы пока не отвечаем. Ну, сейчас, я думаю, что завтра, скорее всего, будут уже какие-то решения, вероятно, приниматься. Это мое предположение, которое может, конечно, и не подтвердиться. Но я думаю, что завтра, вероятно, какие-то уже будут конкретные шаги. Сегодня общенациональный траур, и нам, по сути, не до этого. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Павел.
Да, пожалуйста.
Я бы хотел вот ваше внимание сконцентрировать, что в СССР все-таки больше работали нравственные законы, а сейчас больше экономические. Мне бы хотелось, чтобы вы порассуждали на эту тему.
Это не совсем так. Спасибо большое. Не нравственные, не экономические. Сегодня больше работают информационные законы. Законы распространения информации. Вот такой вам я даю ответ. Информация сегодня впереди всего. Впереди нравственности, экономики и всего. Информация. Информация влияет на экономику. Информация создает экономику. Информация способна поднять биткоин, который, кстати, сдохнет скоро очень, на небывалую высоту, а потом обрушить его с этой высоты. Информация сегодня делает все. Информация способна создать из не самой благоприятной страны в информационном плане, рай на земле. Информация способна из, в принципе, нормальной страны, такой же, как и другие, создать страшную угрозу. Информация сегодня способна без доказательств, без всего, на истерии обвинить целое государство в преступлении. И ничего потом не доказать. Вот сегодня такой век. Век информации. Вы немножко отстали. Не капитал, информация впереди. Информация формирует уже капитал, а не наоборот, короче говоря, как мне кажется. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня зовут Светлана. Вы сегодня высказали сентенцию о том, что информация — это даже больше и выше, чем факт. Поясните, пожалуйста, может быть, я ослышалась?
Вероятно, вы ослышались. Я вам говорю так, значит, сегодня информация, еще раз я подтверждаю, да? Не подтверждаю, а еще раз объясню, что я имею в виду. Сегодня информация, которая поступает из разных источников, она часто не проверена, а часто оказывается вымышленной. Вымышленную информацию нельзя назвать фактом. И сегодня люди часто верят информации ложной в связи с этим. Факт – это та информация, которая нашла подтверждение. То есть подтверждение. Доказанная информация – это факт. Недоказанная информация – это не факт. Факт должен подтверждаться. Вот о чем я говорил. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Ир, здравствуйте.
Добрый день. Антон, меня зовут, Москва.
Да.
Слушайте, а я хотел бы вот освежить новости. Конечно, понимаю, такое событие у нас было. Вот,
да.
Кемерово. Но вот они же высылают наших послов, в том числе из США.
Да.
И они, там прошла в новостях новость, что они высылают в том числе и каких-то там представителей, которые работают при ООН.
12 человек.
Да.
Да.
А там же, по-моему, какая-то конвенция, которая запрещает всю эту историю делать. То есть это вообще как бы... А что мы можем противопоставить этому? Ну, как бы они фактически нас... Ну, не может ли это...
Ну, штаб-квартира ООН находится, известно, в США.
Где? Да.
Да, то есть вот, ну, и в связи с этим, да, вот какие-то такие вещи странные они заявляют. По этому поводу уже высказывались наши самые высокопоставленные лица, да, безусловно. То есть, ну, непонятно. То есть есть ощущение, что они уже выходят за рамки даже своей компетенции. То есть они уже собираются делать то, чего они не могут в принципе делать. Потому что хоть штаб-квартира ООН и находится там, это не значит, что штаб-квартира ООН, это... Она принадлежит Соединенным Штатам Америки.
Это понятно. Я просто к тому, что они как бы нарушают там какую-то конвенцию, ну там тоже в новостях читал, да, я, конечно, сам лично не видел эти документы, но не начинается ли это, ну не даст ли это какой-то новый импульс из этой вот истерии антироссийской там?
Безусловно, создаст, и вот эта высылка, да, коллективная, бездоказательная, она вообще создает новый виток этой антироссийской истерии. Единственное, что я могу по поводу этой антироссийской истерии сказать, что я сам вижу, вот, какая у меня есть оценка на данный момент. Я думаю, что эта антироссийская истерия будет, как она была, так она и будет. Вероятно, она будет в какой-то мере усиливаться, может быть, иногда она будет спадать, но нам с этим надо учиться жить. Это первое. Второе, я думаю, что антироссийская истерия не может привести к реальным боевым действиям, в которых, ну, тут в войне, то есть прямому военному контакту России и НАТО. Я думаю, что не может. На данный момент я думаю, что не может. Почему? Ну, известно, есть несколько причин. Первая причина – это ядерное оружие как у нас, так и у стран НАТО. Вторая причина – это наше новое вооружение. Некоторые в него верят, некоторые в него не верят, но тем не менее... о нем говорится. Ну, в первую очередь, это, конечно же, ядерное оружие. Я думаю, что какими бы резкими ни были заявления и движения со стороны Вашингтона и других наших западных партнеров, они прекрасно понимают, что, ну, умереть всем в один день – это не самое интересное, наверное, затея. Ну, если они, конечно, не психи. Я надеюсь, что они не психи. 7373948. Я надеюсь, в всяком случае, что они не хотят умирать, потому что мы, ну, тоже умирать не хотим. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый вечер, это Евгений.
Да, пожалуйста.
Алексей, вот в поддержку того, что, ну, скорблю, конечно, и ребенок есть, и понимаю всю тяжесть. Хотелось бы отметить, или вот вы нашли, я сегодня в новостях слышал, один герой, мужчина, студент МЧС, спас трех детей, то есть он сам пошел туда, а другой, то ли фотограф, то ли еще, то есть он не хочет назвать свою фамилию, но фактом подтверждено то, что он спас 30 детей, вывел, и извиняется за то, что не смог спасти тех детей, которых...
Значит, на заседании вот этого оперативного штаба был человек, он, как я понял, аниматор, или вот фотограф, или что-то подобное. Он выводил детей, да. Он рассказывал, как он их выводил.
Вот, это вот этот тот, который вот трех детей спас.
Да, был какой-то фейк с парнем, который на самом деле с Двача, вот есть такой ресурс, который никого никуда не выводил, вот. Есть реальный человек, который спасал, да, да, есть.
Вот их отметить надо, вот тоже люди, которые не сушевались и смогли проявить себя.
Да, да, я понял, о чем вы говорите. Спасибо большое. Да, там был человек, который выводил детей, он рассказывал, как он выводил детей. По-моему, его, по-моему, зовут Евгений. Вот я вчера как раз это все читал, по-моему. Я сейчас не хочу ошибиться. Так, подождите, человек выводил детей. Вот я сейчас найду. Есть фейковая информация по этому поводу. Ой, копча это опять, это все, надо проверять. Так, сейчас, секунду, дайте мне, я просто прям с телефона отправляю, все время спрашивают, не робот ли я, на всякий случай. Так, да, кемеровский фотограф вывел из огня 30 детей. Так, сейчас, Евгений, да, действительно, я правильно вспомнил. Зовут Евгений, фотограф в фирме, которая проводит детские квесты. Ну, вот. Он обнаружил дым, и он входил, он выводил детей, у него там были противогазы, он какой-то, он говорит, мои противогазы, свои. Эту историю можно прочитать, да. Вот эта история реальная. Есть еще одна история вымышленная, с человеком, который якобы кого-то спасал. А эта история реальная. Да, он действительно много вывел детей. Это правда. Как раз он выводил, если я не ошибаюсь, из кинозалов. Вот, из кинозалов он выводил. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение. Как вас зовут, Ир, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Алексей. По поводу всех вопросов в плане информирования населения, в плане получение населением информации. Я могу сказать, что с год назад у меня утонула жена на Ростовской набережной.
Да.
Ну, тоже СМИ освещали. Угу. Там несколько дней даже по центральным каналам все это показывали.
Ужасно, конечно.
Вот, это было поздно ночью, этот случай произошел порядка там в 11 часов вечера. Угу. Я всю ночь занимался машину, соответственно, пока достали, пока там все остальное.
Да.
Лег утром спать. Вот я проснулся в обед, у меня порядка 500 пропущенных звонков. То есть ваши коллеги, корреспонденты различных каналов, радиостанций, нашли мой телефон и начали названивать в плане того, что там дать интервью и все остальное.
Да.
Вот за это время я услышал о себе, я имею в виду, прошло, ну там, полдня.
Да.
Вот во второй половине дня я включаю просто там в дороге радиостанции какие-то, еще что-то. Угу. Я столько нового услышал о себе и о своей семье, вы даже представить себе не можете. Угу. Поэтому вот сейчас не так давно в вашем эфире звучало то, что ну вообще нужно слушать там центральные телеканалы, не нужно верить фейкам, не нужно верить различным там.
Говорю даже о вере к центральным телеканалам, но давайте хотя бы тогда искать реальных свидетелей. Вот о чем я говорю.
Я, знаете, вот какую мысль я хотел сказать, что почему настолько эффективно работают все вот те вбросы, которые происходят в сетях, в различных, значит, там...
Их не надо подтверждать, потому что они... Нет, их легко...
Потому что это ответственность государства. И если эффективно работает вот вся эта пропаганда и вся, ну, если образно назвать, то, значит, неэффективно работает информационная система государственная. Mm-hmm. И еще один момент.
Не совсем вас понимаю, но ладно.
Почему нет того телеканала или нет той передачи. То есть есть куча ток-шоу, где все это обсуждают различные там представители, ну, вот если касаться Украины.
И какой, допустим, нет, какой нет программы?
То нет программы, в которой совершенно четко, даже «Россия-24», которая призвана ввести только информационный смысл, нет подробной и объективной и открытой информации по поводу всего остального. Поэтому работают все вот эти вот вбросы и все остальное. И они имеют такую силу. И еще один момент. К сожалению, наши центральные телеканалы и все остальные приобрели роль рекламы и пиара, в том числе правительства. И поэтому их очень многие просто не воспринимают.
Нет доверия, потому что нет доверия. Я понял, нет доверия. Но поймите, спасибо вам большое, да, вот поймите правильно. Вот мне даже пишут люди некоторые там, а что нам теперь верить там, СМИ, да, вот как-то так пишут. Да можете не верить. Ну, если вам нравится верить там, к чему кто-то что-то распространяет в интернете, можете этому верить. Я призываю не верить никакой информации изначально. Еще раз, я прям призываю не верить никакой информации изначально. Я призываю перепроверять информацию. Вы же понимаете, что там ведущий, редакторы на канале, это все люди. Это такие же люди, как и вы. У них может быть хорошее настроение, плохое настроение. У них может быть беда в семье, может быть нет. Они могут пропустить какой-то момент, не увидеть, что-то неправильно сделать. Отсюда может пойти тоже как-то кривая информация. Это говорит о профессионализме. Но ведь вы видите упадок профессионализма везде. Ну, то есть, вы, если посмотрите вокруг, вообще на весь мир. Вот посмотрите и скажите, что у нас там насчет профессионализма? Размываются границы профессионализма. И упадок, он везде, в принципе, происходит. И вы думаете, что это у нас только так вот с аудиторией такие дела? Да нет, в Америке то же самое. Везде так. В силу того, что мы еще пока не умеем пользоваться интернетом. Да, то есть он уже, в общем, давно в наших домах, но мы им еще пока не умеем пользоваться. Это палка, которую мы взяли в руки, пока не бьет туда, куда нужно, а попадает нам по голове. То есть мы сами себя бьем этой палкой. Мы еще пока не поняли, что этой палкой надо, там, не знаю, колоть орехи или еще что-то. Мы себя пока бьем по голове этой палкой. Зачем, не знаю. Ну, вот как-то так получилось. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Телеграм. Истерики СМИ по поводу недоблогеров не понимаю, пишет Юрий. Юрий, не понимаете и не понимаете дальше. Значит, я хочу, что, нам нужно отправляться, наверное, в движение, да? У нас же рубрика в движении. Или нет? Она, давайте, в движение, да? Ты можешь включить? Или не нужно? Не нужно, не нужно. Все, я понял сам.
В движении.
В движение. Я отправлюсь, я просто скажу пару слов по этому поводу. 4 балла пробки в Москве у нас, да? И еще раз, подводя итоги сегодняшней нашей беседы, да, вот этой вот вечерней, я просто скажу, что, пожалуйста, пожалуйста, перепроверяйте информацию. Не доверяйте сразу на слово всем. Даже человек, выступающий на площади, который бьет себя в грудь и говорит, что я врач, я возил трупы, потом вдруг оказывается, что все-таки взял информацию из соцсетей, он потом об этом признается на камеру. Не верьте вы. Сначала чуть-чуть надо, с разумом надо подходить к информации. Это все интеллектуальная штука, интеллектуальная. Пользуйтесь головой. Еще раз напоминаю, что сегодня общероссийский траур. Мы вместе все скорбим по погибшим в этой страшной катастрофе в Кемерово. И да пребудет с вами сила.